из 1 Коринфянам послания апостола Павла, 2 глава 6 стиха до конца этой главы. «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которую никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о всем надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. Аминь. На первый взгляд, очень сложный текст. Очень сложный. Он вводит нас в какую-то глубину таинства взаимоотношения христианина со своим Спасителем. Мы живем очень тяжелое время, тяжкое время, а с другой стороны прекрасное время, потому что еще один день нас приблизил к тому, к чему так стремится дух наш, к чему так рвется душа наша. Мы ожидаем Господа с небес. И вот этот период, который мы сейчас вот переживаем, он для церкви это испытание определенное, испытание нашей собственной веры, нашего взаимоотношения с Господом, нашего понимания жизни, наших приоритетов жизни. И одно из вот событий, которое, в общем-то, уже иногда так говорят, заезжая мысль или заезжие вот рассуждения. Но мы живем с вами во время, когда Израиль возродился как государство и отметил уже 73 года. В апреле месяце, если Бог продлит еще жизнь, будет 74 года по возвращению, именно вот по восстановлению и возвращению в землю праотцов Авраама, Исаака и Иакова. И мы с вами знаем, что сегодня средства массовой информации позволяют нам в системе или в режиме онлайн видеть все, что происходит. И когда мы сегодня вот так смотрим на это и понимаем, что когда книга Откровения говорит о двух свидетелях в 11 главе, и там сказано, что все живущие будут видеть их убитыми, и когда они будут лежать 3,5 дня, мы сегодня понимаем, это будет вот онлайн-трансляция. Сегодня можно тоже набрать Израиль и в онлайн-трансляции видеть, что происходит у стены плача круглосуточно. И вот всемирная болезнь под названием COVID-19 – это исполнение одного из признаков второго пришествия Христа, именуемого словами «начало болезней». Потому что та испанка, та чума, которая была в истории прошлого столетия – эта болезнь несравнима ни с чем. И вот недавно патриарх Русской Православной Церкви давал интервью, и у него спрашивали, что вы дадите, какую оценку вот этому происходящему. И он очень, знаете, смиренно, я бы так сказал, мудро ответил. Летаем в космос, достигаем определенных открытий, искусственный интеллект, а вот с этим справиться не можем. И вот это говорит о том, что мы живем в период начала болезни. И если мы сопоставим вторую книгу Паралипоменон, 15 глава с 1 по 7 стих, и Евангелие от Матфея, 24 глава, и Луки, 21 глава Евангелия, и с нашим временем, то мы не можем не согласиться. Мы увидим, что это подлинно так. Вот нам с вами дал Бог жить в это время и видеть это, и переживать на себе это. Нам непонятно, почему некоторые из нас, членов церкви, переживают эту болезнь в тяжелом таком состоянии, кто-то в легком, а вообще кого-то вообще не касается. Вообще не касается. И вот это для нас и не только интересно, но характерно в том отношении, что мы понимаем и веруем, что ни один волос нашей головы не падает без его воли. И проблема сегодня вакцинации, она заключается в нас самих, в нашем понимании воли Божией по отношению самого себя. Прежде всего, мы говорили в прошлое воскресенье, что это немыслимо, чтобы вот на этой почве было разделение среди святых, а оно, к сожалению, есть. И вот тема церкви, она не сходит последние два года вообще с кафедр евангельских церквей. Если вы в интернет зайдете в систему YouTube, то вы увидите, что в христианстве, евангельском христианстве, эта тема, она просто вообще не сходит. Тем самым это подтверждает ту важность готовности церкви к восхищению. Не к смерти, а к восхищению. И вот это обетование, которое Бог отдал апостолу Павлу, что не все мы умрем, но все изменимся, оно все более начинает приобретать для нас реальность. Реальность того, что, возможно, я и ты, а почему нет, минуем смерти. А почему нет? Это да. Бог наш Творец всего видимого и невидимого. Он начаток всего, говорит Писание. Первое Евангелие от Иоанна, 1 глава, первые 4 стиха. Но в этом начале начал его Сын. И не только Сын Божий, но твой и мой Спаситель. И вот это тогда меняет наш фокус внутреннего человека, что он Бог, он Сын Божий, но он мой и твой Спаситель. Давайте только проникнемся сердцем, что мы в нем избраны прежде создания мира. Вот давайте просто вот вникнем вот не умом, а сердцем. Мы вот такие грешные, да, оправданные сегодня, да, искуплены драгоценной кровью. И вот это вдруг открывается нам, что мы избраны, оказывается, еще прежде создания мира. Павел пишет в послании к Ефесянам, невозможно не прочитать этот текст, мы будем возвращаться к нему. Так как он избрал нас в нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли своей. И здесь возникает вопрос, что-то здесь не только спасение, а приобретение нас себе – это что-то большее. Писание говорит, что он первенец от начала всего, а потом все остальное им созданное. И вот в этом остальном венец творения – мы, люди. И когда он сотворил первого человека, он сказал: «Плодитесь и размножайтесь». И когда человек, Адам, не нашел себе спутницу, он дал ему помощницу из ребра его и поставил задачу возделывать сад и охранять сад. А вот эта фраза в первой главе, что для размножения, для того, чтобы именно человечество увеличивалось, и вот это можно предположить, это наше предположение, что сатана испугался этого, потому что в человеке он увидел конкурента. И вот апостол Павел, рассуждая, пишет о том, что именно в этом первенстве или в этом первенце открывается удивительная благодать для верующего человека, рожденного свыше. И она заключается в том, когда Дух Святой говорит через Павла послание Колоссянам, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит». И он есть глава тела церкви, он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством его примирить с собою все, умиротворив через него кровью креста его и земное, и небесное. То есть нас, свое творение, а вот небесное мы поймем, когда придем в небеса. Что значит небесное? Ангельский мир. Что еще? Вы знаете, мы живем прекрасное время в том, что современная наука видит Вселенную совершенно по-другому, чем это было, видимо, лет 100 тому назад. И вот буквально на этой неделе была такая статья, что телескоп, я не знаю какой, но он вдруг увидел какую-то отдельную галактику, и в этой галактике планету, как они говорят, как будто бы какой-то город. Его даже характеризуют вот этими границами, этим размером, простите. Что это? Что это? Галлюцинация? Нет. Мы можем сказать, Господь, наверное, потихоньку начинает что-то, знаете, вот через эту науку, открывая нам, давая эту мудрость в этой науке, что-то чуть-чуть показать. А мы с вами уже знаем, что это. И вот в этом начале, начало его Сын, твой и мой Спаситель, он первенец от начала всего, и все остальное им создано, и мы венец его творения. И вот когда мы читаем апостола Павла послание Колоссянам, который мы прочитали текст, из этих слов мы можем понимать, что он хочет всех людей ввести в свою славу. Всех людей, без исключения. Для него мы все дороги. Но, к сожалению, не все войдут, а только те, кто примут его в свое сердце. И Евангелие от Иоанна, 3 глава, она как раз и заканчивается словами, что кто не верует, на тех гнев Божий, кто верует, имеет жизнь вечную. Вот именно, к сожалению, не все войдут, а только те, кто примут его в свое сердце, как личного Спасителя. И родившись свыше, только тогда увидят и войдут в Царство Божие. И вот когда Христос говорил Петру и ученикам, что Он создаст церковь свою, и врата да не одолеют ее, вот эта фраза «врата да не одолеют ее» говорит о том, что сатана прикладывает все усилия, чтобы только мы не оказались вот в этой славе его. Все усилия делает. Между нами сеет раздор, сеет лжеучение, сеет все возможное, чтобы только мы не пришли туда, в эту прекрасную вечность, необъяснимую вечность. Вот эта фраза апостола Павла к филиппийцам, когда он говорит, оставаться с вами мне нужно, да, но лучше разрешиться и быть со Христом. И он такую мысль выражает, это несравненно лучше. Несравненно лучше. И сатана будет прикладывать и прикладывать все свои усилия, ресурсы, чтобы этого не произошло. Чтобы ты и я не дошел до вечности, чтобы ты и я потерял спасение. Вот почему в богословии последние десятилетия идет такой спор, возможно ли потерять спасение или нет. Есть направление кальвинистское, может быть, вы слышали, арминианское. Там огромное количество размышлений вот на эту тему. Поэтому, когда мы читаем и размышляем о церкви и ее предназначении, то мы видим, что она от вечности. Мы уже прочитали первую главу Ефесянам, еще раз сейчас прочитаем. Она от вечности и для вечности. Слышите, братья и сестры? От вечности и до вечности. Давайте еще раз углубим наше не познание, а вот сердечный отзыв. Павел пишет в первой главе Ефесянам: «Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе святым и верным во Христе Иисусе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодательствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление крови Его, прощение грехов по богатству благодати Его, какой Он преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которую Он прежде положил в Нем, в устроение полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом». Это чудо! Это просто чудо, в которое мы от вечности уже имеем. И Он смотрит на нас через кровь Свою, драгоценную, что я и ты, ты в Нем, мы в Нем. И еще, книга Откровения же начинается вот этим удивительным благословением, которое мы не заслуживаем и близко, и даже и мечтать не можем, и не могли. И вдруг мы читаем: «И соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь». Вы знаете, вот за эти годы служения со многими приходилось общаться. И враг делает все возможное, чтобы мы не остались в его церкви, чтобы вот наше спасение растворить его так, чтобы оно стало никчемным. Это задача сатаны. А задача церкви и члена ее именно идти путем освящения. Итак, основателем, строителем, владельцем и Господом церкви является сам Господь Иисус Христос. Мы говорили, но хочется повторить и сказать еще раз, что церковь состоит из призванных Богом созванным собранием. 144 раза в Новом Завете говорится о церкви, и 90 раз из этих выражений о церкви имеется в виду поместная церковь, собрание. Вот мы сегодня, мы говорим, пойдем в собрание. Сегодня собрание святых. И Господь Иисус говорил о Вселенской Церкви, в которой Он глава, а Церковь Его – тело, отражающее Его полноту, и на земле в лице поместных церквей и тех членов Церкви, которые уже в вечности. И вот сегодня мы можем со всей, как бы сказать, со всем дерзновением сказать, что это так, что мы здесь на земле, мы отражаем Его полноту. А вот как отражаем, это уже зависит от нас. И вот здесь Павел говорит, что церковь – это есть тело Его, которое есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем. Мы как-то говорили, но уместно сказать еще раз, что Христос пришел создать не новое государство, не новую нацию, а нового человека в лице спасенного и рожденного свыше. И вот он, Писание говорит, краеугольный камень, а в основании строения церкви были апостолы и пророки. И Павел подчеркивает эту истину и говорит в 20 стихе 2 главы послания к Ефесянам: «Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает святой храм в Господе, на котором и вы устрояете жилище Божие Духом». То есть мы с вами устрояемся в жилище Божие Духом, Духом Святым, живущим в нас, пребывающим в нас. И вот если рассматривать все свидетельства, то все учение Нового Завета, Новозаветнего Писания гласит, что церковь – это храм Божий, и ее устроение совершает Христос. И насколько мы, будучи рожденными свыше, откликаемся вот в этом строительстве, зависит только от каждого члена церкви. Вот сейчас проводится анализ многими служителями евангельских церквей, и говорят, где-то примерно процентов 30 или 40 можно не досчитаться членов церкви после периода этого ковида. И сколько мы еще не досчитаемся? И вообще, закончится ли он? Мы не знаем. Церковь не является наместницей на земле, а его свидетельницей в Духе Святом, который именно послан им самим, чтобы через уверовавших в него осуществить порученную миссию Духу Святому. Но почему-то через нас, вот таких немощных, несовершенных и не всегда постоянных даже, можно сказать, и в вере. И вот когда Христос говорит ученикам: для вас лучше, чтобы я ушел, он говорит им в 16 главе, такие слова мы читаем, Евангелие от Иоанна: но я истинно говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. И он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не веруют меня, о правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня. О суде же, что князь мира сего осужден. Еще много имею сказать вам, но вы теперь не можете уместить. Когда же придет он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам». Вот эта тесная связь нашего внутреннего человека с небом через Дух Святой, через именно рождение свыше. Спасение мы получаем, принимая верою то, что Христос сделал для нас. И когда происходит именно рождение свыше, Дух Святой утверждает эту истину в нас, что приводит именно к желанию жить Господом, исполняя Его волю. И вот когда мы сегодня все чаще слышим, и на этом просто иногда даже настаивают некоторые конфессии, особенно исторические, на том, что именно вот та конфессиональная принадлежность к церкви спасает, что именно крещение в этой церкви, оно спасает. Не находим такого основания. И даже когда ссылаются на 10 главу Деяния апостолов, когда там произошло крещение именно дома Корнилия, то нет связки. Нет связки. Там идет вопрос принятия Христа как Спасителя, получения Духа Святого, вернее, крещения и получения Духа Святого. А бывает наоборот, в тех же Деяниях апостолов мы встречаем и другие случаи, когда Дух Святой сходит на человека, а потом уже крещение. Это произошло с Филиппом отчасти, когда он был на дороге безлюдной, по которой ехал евнух царицы Эфиопской. Разные действия Духа Святого, и Дух Святой не ограничен в своем проявлении, как вот оно это будет делать. Это его приоритет, но он действует. И вот именно спасение – это начало домостроительства церкви. Начало. А принятие святого водного крещения – это подтверждение моего и твоего спасения в обещании Богу ходить доброй совести. Крещение само по себе не спасает. Хотя, еще раз хочется повториться и сказать, некоторые исторические церкви утверждают это. И говорят, что крещение спасает. Нет. Крещение подтверждает именно спасение мое. Я действием, входя в воды святого водного крещения, я заключаю завет с Господом, будучи спасенным, будучи имея уже Духа Святого, а возможно получу и после крещения, потому что без этого мы не можем идти за Господом. Если бы это возможно было, Израиль был бы и сегодня тем Израилем, но он ослабил закон Божий. И Павел говорит: закон свят, а я плотян, продан греху. Доброго, чего хочу, делать не делаю, а злого, чего не хочу, делаю. Почему? природа моя такая. Мне нужно родиться свыше, мне нужно получить новую природу. И вот в этом нашем естестве, в этом нашем теле воюют две природы, новая и старая. Старая, которая должна умереть в естестве нашего тела, а новая, душевная и духовная, она постоянно в борьбе. Павел и пишет в послании Галатам 5 главе, они друг другу противятся. Поэтому крещение не спасает. Крещение подтверждает мое спасение, что я, будучи спасенным, заключаю завет с Господом и желаю и обещаю Ему жить святой жизнью, то есть идти путем освящения к цели вышнего звания. Христос наделяет свою церковь или наделил ее дарами, талантами, 12 глава 1 Коринфянам. И вот в каждой поместной церкви они проявляются для созидания всего тела Христова. И братство евангельское, оно отличается от исторических церквей тем, не только богословием, но и образом своим, своей жизни, посвященности Богу. И вот когда апостол Павел говорит о дарах больших, послание к Коринфянам, 12 глава, можно предположить, что он указывает на вечное предназначение церкви. Давайте мы просто так немножко пробежимся, если образно говорить. В 12 главе он, когда перечисляет вот о дарах Духа Святого, потом переводит мысль на то, что мы члены тела Христова, и в конце говорит, все ли имеем дары исцеления, все ли говорят языками, все ли истолкователи, ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший. Что это за дары большие? Можно предположить, что это дар священства и царствования. И вы знаете почему? Мне так представляется. Я так говорю, потому что сказано, что именно мы вот читали этот первую главу, шестой стих. Еще раз хочу почитать Откровение. Смотрите. «И соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему». А 22 глава говорит нам о следующем, подтверждает вот это большее. Это 5-7 стих 22 главы Откровения. Смотрите. «И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни светильники, ни свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков. И сказал мне сии слова верны и истины. И Господь Бог святых пророков послал ангела своего показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. Все гряду скоро, блажен соблюдающий слова пророчества книги сей». Вот этот больший дар. Дар священства. Да, Петр пишет, что мы царственное священство, призваны именно возвещать совершенство призвавшего нас. Но в этом священстве есть некоторая деталь духовная, которая формирует нас, рожденных свыше, спасенных и рожденных свыше, для вечного священства, для вечного царствования. И вот именно это и есть награда члену церкви за верность Господу, потому что Христос ее глава, а ты и я член этого тела. Как я себя проявляю, как вы проявляете, как мы проявляем, он знает, но он основа. И во Христе, и на Христе строится церковь. Вот Павел в 3 главе Коринфянам говорит, а вот материал почему-то мы используем, разный при этом строительстве. И когда огонь подступит, он и испытает, каким материалом мы строим этот духовный дом. И вот ковид, он нас тоже испытывает. Какой материал мы используем для нашего духовного строительства? И вот еще одна мысль, братья и сестры. Невозможно ее просто не прочитать, не зачитать. Когда Павел говорит о том, что он что Христос глава церкви, мы понимаем, что он первенец. И вот эта фраза Павла с 8 главы, мы читаем с 29 стиха, обратим внимание к римлянам. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями». Слушайте, да кто я и вы? что вдруг Дух Святой подводит нас к мысли, что вот Христос хочет быть между нами, не только в нас, но и между нами этим первородным, чтобы мы не себе приписывали что-то, потому что мы глина, а он горшечник. И вот в этом горшке, давайте образно скажем, мы, да, мы горшок, он свою славу проявляет, чтобы именно вся полнота славы принадлежала ему. Мы настолько хрупки, что можем развалиться мгновенно, если вдруг его благодать отойдет от тебя и меня. Поэтому он и говорит, а кого он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это, если Бог за нас, кто против нас? Сатана против нас. Сатана против нас, и Христос сказал, врата ада не одолеют ее. Все делает возможное, чтобы мы потеряли не спасение, а начало рожденного свыше потеря, веру в искупительную жертву Христа, в силу Его крови, в силу Его обетования, о которых Священное Писание не раз нам подчеркивает. Поэтому это награда члену Церкви за верность в том высшем даре, который проявится в нас, в верных, оставшихся верными Ему, в священстве и царствовании. Потому что Он первый первенец во всем, Он первенец из мертвых. И Он нас вводит в свое тело, чтобы мы понимали, что Он все во всем. Он брат, с одной стороны, как вы знаете, не умаляет значения Отец Небесный своего Сына, но говорит, первородный между многими братьями. Смотрите, как вот Он хочет, знаете, вот нас слить в одно с собой и сливает. Он не стыдится называть нас братьями, Павел пишет в одном послании, не стыдится. Мы иногда стыдимся называть Его нашим личным Спасителем. И вот рядом с собой Христос видит свою избранницу Церковь, сонаследницу вечной жизни в Его вечном царствовании. Почему заканчивается послание Ладыкийской Церкви самым таким, знаете, самым таким вызывающим стимул Церкви? И побеждающий наследует все и сядет со мной на престоле. Нет других посланий молодецким церквам и в эпоху истории церкви периодов. А вот Ладыкийскому периоду нашему он говорит, вот победите, сядете со мной на престоле его, моем, месте написано. А когда мы читаем книгу Откровения, там в 4 главе говорится, что там сон святых, и эти старцы поклоняются, 24 старца поклоняются Богу, день и ночь говорят, свят, свят, свят Господь Саваоф, слышите? И вот в этом во всем я и ты, такой недостойный, часто заблуждающийся, такой немощный. Но это не должно умалять значение спасения. Нам нужно признать, братья и сестры, что нам легче говорить о спасении, чем о том, что дано, что ожидает Церковь и что ожидает ее глава Церкви. Нам легче так. Вы знаете, я в последнее время смотрю иногда и слушаю короткие проповеди против иерея, кажется, Андрея Ткачева, одного из священнослужителей Русской Православной Церкви. Он подходит вот к этой глубине, и у меня складывается ощущение, что никак не может вступить в эту глубину. А почему? Можно только его спросить. Хотя многое, что есть полезного. Но только мой пример не берите в основу. Потому что Писание, Дух Святой основа. И вот именно читая послание Павла, апостола, язычников, как он сам о себе говорит, согласно призванию от Бога, мы видим, что он побуждает поместные церкви подняться над землей. Подняться над землей, оторваться от привычных нам представлений и верой уже занять свое положение с ним в небесах. А вот здесь не хватает дерзновения. А он так и делает. Почитайте все послания. Он поднимает нас. Он отрывает нас от земли И вон друг в послании филиппийцам пишет: «Ну, я разочарован у некоторых, потому что они вернулись на прежний путь жизни». Разочарован, говорит. Я хочу еще раз прочитать одно обетование, о котором мы последнее время нет-нет, да возвращаемся. Смотрите, 8 глава послания к Римлянам, первые 2 стиха. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Не освободит, но уже освободил. Здесь говорится не в прошедшем времени, а на настоящем времени освободил. И какой бы сейчас перевод нам ни предложили, это будет обман сатаны. Предложил. Мы уже в нем. Мы в настоящем времени, то есть времени, что тело мертво для греха, а дух жив для праведности уже сейчас. В чем суть мертвенности для греха? Почитайте последующие стихи этой 8 главы послания к Римлянам, и вы увидите, что именно побеждаем дела плоти духом, не добрыми делами, не поклонами, не исполнением канонов или каких-то правил, установленных то ли другой поместной церковью. Нет, нет. Вы знаете, мы живем в время, когда поместные церкви евангельские какую-то крайность проявляют, когда человек рождается свыше, принимает святое водное крещение, но его не подпускают к членству поместной церкви. Он еще должен какую-то пройти катехизацию, чтобы именно конституцию, образно говоря, чтобы признать вот жизнь этой поместной церкви. И это сегодня сплошь и рядом. Это неправильно. Мы читаем Деяния апостолов, покаялись и приняли святое водное крещение. И уже возрастали в благодати. То есть мы иногда можем взять на себя полномочия неба, а это нам не дано. Всего лишь навсего мы свидетели здесь. Мы не наместники. Я вот вчера читал, какая власть дана Папе Римскому. Слушайте, это вообще не поддается никакому здравому смыслу, что у него есть право отменять некоторые места Священного Писания. А кто ему дал такое право? Это никак не поддается. Мы не наместники здесь, мы свидетели. Поэтому этот стих к Римлянам говорит о настоящем времени, в котором тело мертво для греха, а дух жив для праведности уже сейчас. Потому что мы члены церкви Его. Мы в нем мертвы через его смерть и славное воскресение. 6 глава к Римлянам как раз и описывает, что значит крещение водное, что значит, что происходит с человеком, рожденным свыше, когда он заключает завет с Господом через святое водное крещение. Почитайте 6 главу. И вот это все, что мы говорим сегодня, это не наше человеческое, не наше душевное мудрствование, это его благодать в нас. И в этом и заключается наше совершенство в нем и слава в нем. И вот мы возвращаемся к тому тексту, с которого начали. Павел здесь и пишет во 2 главе 6-7 стих. Смотрите еще раз. «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей». Мудрость. Не наша с вами опыта жизни, а мудрость от Бога. Божья мудрость. И вот душевный человек, вот в этом тексте, Павел говорит, не может принять это. Почему? Потому что небесное, духовное, которое принимается и отображается в члене церкви, только, возможно, посредством веры. Только посредством веры. И смотрите, этот текст говорит нам об этом, 14 стих 2 главы 1 Коринфяна. Смотрите, душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о всем надобно судить духовно. Все, вот она граница. Душевный человек понимает, но не может перешагнуть вот эту вот черту, чтобы увидеть это духовное. Поэтому душевный человек, он может быть спасенным человеком, Мы не знаем. Это Бог будет рассуждать, спасен, кто не спасен, но душевный человек, он не может проявить даров Духа Святого. Потому что дары Духа Святого проявляются через Дух Святой, который в нас. Без Него не можем мы. Не можем. Ни наше воспитание, ни наше, может быть, троекратное высшее образование, ни наш интеллект, ничего не можем. Дух Святой. Только Он. И вот это не наше, это не наше человеческое душевное мудрствование, это Его благодать в нас. И в этом и заключается именно наше призвание в совершенстве в Нем и в славе в Нем. И вот в этом отличие спасенного и спасенного и пережившего рождение свыше. То есть человек может спастись, и на этом все, он дальше не хочет. А вот именно спасенный, переживший рождение свыше, он не может жить в этом, не может. Его внутренний мир стремится к Вышнему, Небесному. И спасение мы уже получили благодаря жертве Христа. Почему даже в Ветхом Завете сказано, что призови имя Господне, спасешься, окажется так легко. А вот мы сегодня слышали текст, уже брат Владимир Борисович сказал, что Царство Божие чем берется? Усилием. Усилием Духа человеческого. И вот Павел пишет в послании к евреям, 11 глава 6 стих, что ищущим Бога Он воздает. То есть, когда человек осознал себя грешником, принял Христа, что Он его Спаситель, и дальше не пошел, он так и остается в этом состоянии. А когда он идет, то он получает это рождение свыше. Он получает вот ту радость, которую невозможно описать. И мы это пережили каждый по-своему. Мне вспоминается Моисей, который увидел, что куст горит, и его взяло любопытство. И вот там сказано, и он пошел посмотреть, как это так, куст горит и не сгорает. И вот когда Бог увидел, что он идет, он обратился к нему. Нечто подобное в нашем искании Господа. Мы видим, что что-то происходит, что-то изменяется. А почему я такой? Дай-ка я вот поинтересуюсь. И вот этот интерес и производит, образно говоря, один из аспектов действия Духа Святого. Поэтому книга Откровения... Спасение мы уже получили, а награду получим, если сохраним верность, и в этом не заслуга спасенного, а благодать Божия. Божие в Духе Святом для спасенного, потому главное отличие спасенного от рожденного свыше, вернее, от спасенного и спасенного рожденного свыше, можно такую параллель провести, в вечности будет заключаться в награды. Потому что спасенный, он будет спасен. Помните разбойника, когда Христос сказал, ныне же будешь со мною в раю. Спасенный. 20 глава книги Откровения, имена записаны в книге жизни, спасенные. А церковь в контексте 20 главы. Она раньше, и те неразумные раньше, и церковь раньше. А вот эта часть 20 главы, конца 20 главы, это спасенные. Потому главное отличие спасенного от спасенного и рожденного свыше, потому что это должно быть, по сути дела, одновременно, но не у всех это. Мы видим, что сегодня 2 миллиарда христиан, но назвать их всех членами Церкви Христовой мы не дерзнем, потому что плоды их не такие. И поэтому разница будет в награде. Много сегодня братья беседуют на эту тему, говорят. И вот книга Откровения, 21-22 глава, говорит о небесном Иерусалиме, во свете которого будут ходить спасенные народы. Они будут ходить во свете его. Почитайте 21-22 главу книги Откровения. А церковь будет царствовать вечно со Христом. И вот этот опыт царствования и священства она приобретет в тысячелетнем царстве. Потому что Павел пишет в одном послании, о, если бы вы уже царствовали, у нас есть внутреннее дерзновение, но нет вот того еще, того единения с небом в той полноте, когда мы уже будем там. И вот тогда эта полнота и проявится через Церковь Христову. В тысячелетнем царстве, когда мы будем именно приобретать опыт тысячи лет царствовать и священнодействовать. Об этом говорят малые пророки, об этом говорит нам Павел в своих посланиях, когда он говорит о том, что ему вот такому наименьшему открыта вот эта тайна о церкви. Поэтому, братья и сестры, Бог открыл в своей церкви будущей вечной спутнице, как здесь Павел и пишет во второй главе, с которой мы начали наше рассуждение, смотрите, с 10 стиха. «А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божии, ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать нам дарованное от Бога». Вот, оказывается, в чем суть вот этого, как сказать, мудрых дев, дарованное нам от Бога. Вот это суть этого масла. И многое другое. Поэтому благодарение Богу за неизреченный дар Его благодати. Потому что мы сегодня идем, мы стремимся, мы забываем заднее, простираемся вперед. И поэтому, если мы доверимся Богу, то Дух Святой наставит нас на всякую истину. И вот эту мысль Павел заканчивает такими словами: «Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его?» А мы имеем ум Христов. Это дерзновение веры. Признать, что я и ты имеешь ум Христов. При всем том нашем человеческом, плотском, несовершенном. Но такова благодать Божия. И ни я, ни ты не заслуживаем этого. Это благодать. Поэтому давайте преклонимся пред Ним и поблагодарим Его за эту благодать, в этой чудной принадлежности в Его теле, во славу Его. Аминь.